сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 2 мая в истории. 2 мая 1764 года по приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Следуя советам философов, французских энциклопедистов, она играла роль просвещенного монарха, переустраивающего жизнь на разумных основаниях. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Московской набережной, крупнейшее общественное заведение Москвы XVIII века и ценный архитектурный памятник. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование, девочки приобретали профессии акушеров и гувернанток, мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленное учебное заведение РУС, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка, Московский государственный технический университет МГТУ имени Баумана. Строительство воспитательного дома началось в 1764 году на берегу Москвы реки, на обширном Васильевском лугу. При строительстве использовался камень разбираемых стен Белого города. В разное время постройкой последовательно руководили архитекторы Карл Бланк, Яков Ананин, Иван Ситников, Юрий Фельтен. Завершили строительство в 1801 году Иван Жильярди. В доме находилась церковь Святой Екатерины с приделом Рождества Христова, главы которой уничтожены в 1920-х годах. После 1917 года здание называли Дворцом труда, в нем разместились профсоюзные организации, а также редакции нескольких газет. 2 мая 1785 года в России издана жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городам. В 1762 году на российский престол зашла Екатерина II. Внутренняя политика императрицы была отмечена заботой о благосостоянии и просвещении подданных, стремлением к достижению внутренней устроенности страны. В числе прочих реформ, направленных на укрепление государственного аппарата, Екатерина провела ряд реформ, вносящих стройность в жизнь сословий. Она была твердо уверена, что опорой ее власти может являться только дворянство. Не зря период правления Екатерины II называют «золотым веком русского дворянства». 21 апреля по старому, 2 мая по новому календарю 1785 года по указу императрицы Екатерины II была издана жалованная грамота дворянству, формулирующая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которая отныне резко отделялась от других сословий и именовалась благородным сословием. Подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы. Судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. Также были расширены полномочия дворянских сословных учреждений, дворянство получило право на самоуправление, органом которого являлось дворянское собрание, созываемое каждые 3 года в губернии и уезде, избиравшее местную исполнительную власть и имевшее право делать представления властям о своих нуждах. Той же датой, что грамота дворянству, была издана жалованная грамота городам, которая закрепляла сословную структуру горожан и впервые объединяла в единое сообщество разоренные группы городовых обывателей, определяла их права и обязанности. Все население города по имущественным и социальным признакам делилось на 6 сословных категорий разрядов. Крестьян, проживавших в городах, число горожан не включали, хотя подати с них брали. В правлении Екатерины II произошло окончательное оформление сословного слоя России. Отныне сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными правами, особенно дворянское сословие. Сословная принадлежность стала передаваться по наследству, переход из одного сословия в другое был крайне затруднен. Исключительные привилегии дворянства способствовали дальнейшему закрепощению крестьян, усилению над ними господства помещиков и исключению их из сословной структуры. В 1922 году Владимир Маяковский выехал в Ригу. Это была его первая заграничная поездка. После прибытия поэт сразу попал под непривычную слежку опытных филлеров. Часть тиража его поэмы «Люблю», которую не успели развести по киоскам, была конфискована и уничтожена полицией. Устных выступлений ему не разрешили. Свои впечатления о неудавшемся визите Маяковский изложил в стихотворении «Как работает демократическая республика». В нем он зло высмеял буржуазные порядки, закончив неожиданной моралью. «Зря, ребята, на Россию ропщим». Когда в октябре того же года Маяковский поедет в Германию, обиженное правительство Латвии откажет ему в транзитной визе. 2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином. Войско 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны Берлина, генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом в 15 часов прекратили сопротивление, сложили оружие и сдался в плен. 2 мая советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. В числе плененных генералов для особых поручений при начальнике обороны Берлина также были взяты в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор философии и историк Фриче. Руководитель печати, доктор философии и истории Клик, именно Фриче при допросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник генерального штаба генерал пехоты Крепс покончили жизнь самоубийством. Впервые в истории страна, вышедшая из войны победителем, возвратила побежденной стране сокровища, искусства, попавшие в ее руки. Так было оценено решение советского правительства о передаче шедевров Дрезденской галереи немецкому народу. Дату нашего обзора 2 мая 1955 года 1240 произведений искусства картинной галереи Дрездена были переданы ГДР. Со следующего года они вновь экспонировались в восстановленном здании. В 1945 году при англо-американской бомбардировке Дрездена здание галереи было разрушено, 197 картин погибли. В 1965 году поступил в обращение первая советская памятная монета достоинством в 1 рубль, посвященная 20-летию Победы. А с конца 70-х годов юбилейные монеты в Советском Союзе выпускались уже регулярно. Самый большой тираж – 100 миллионов – отпечатали к столетию Ленина. Любопытно, что советский металлический рубль со временем, изрядно обесценившийся по размеру и весу, идеально соответствовал монетам других стран. Так, японская фирма уличных автоматов по продаже сигарет, конфет и прочей мелочевки чуть не разорилась, находя в кассах не родные иены, а советские рубли. Правда, предприимчивые японцы вскоре переплавили их, изготовив из довольно ценного металла недешевую бижутерию. В этот день родилась Екатерина Великая. У нее была достаточно редкая потребность доводить до полного разрешения вопросы, которые ставила ей история, пишет Сергей Соловьев. И это позволяло признать ее великим историческим деятелем, независимо от ошибок и слабостей. Принцесса София Августа Фредерика, будущая императрица Екатерина Великая, родилась 2 мая 1729 года в семье прусского фельдмаршала. Папа девочки Христиан Август был исполнительным служакой, а вот мама Иоанна Елизавета выполняла при дворе Фридриха Великого щекотливые поручения, за которые брезговали браться дипломаты. Естественно, она была в курсе всех интриг в царствующих домах Европы. Принцессе не было и 15, когда мать повезла ее в Москву на осмотр невест для наследников русской короны. В этот день умерли. 1074 году скончался преподобный Феодосий Печорский, один из наиболее почитаемых духовных вождей Древней Руси. Феодосий происходил из богатой семьи, которая была против его ухода в монашество, тогда еще только зарождавшееся на Руси. Житие святого подробно описывает упорство, с которым Феодосий стремился к своей цели. Он стал одним из основателей Киево-Печерской лавры и достиг большой святости. Прославился Феодосий бесстрашием перед сильными мира сего, обличением их пороков, помощью страждущим. Особенностью поучения Феодосия была терпимость к слабостям плоти, например, к нарушениям поста, незлобивость к врагам житейским, но примиримость иноверцам, которых он полагал врагами духовными. При этом он строго разделял идеологическое и бытовое. Он призывал оказывать иноверцам при необходимости помощь материальную, но предостерегал от каких-либо компромиссов в вопросах веры. Таким был день 2 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.